это результат деструктивной деятельности, прежде всего.
Мирный импульс закончился, но, кажется, его и не было. Путин велел ускорить национализацию иностранных компаний, а Европа готовит кредит Украине за российский счет. Чьи угрозы страшнее?
Они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью.
Его просили, его предупреждали, но он остался. Чуть ли не единственный крупный иностранный банк, способный отправлять деньги за границу, рискует оказаться в руках Кремля, считает Bloomberg. Есть ли выход?
Здравствуйте, это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Сегодня поговорим о том, как большие деньги становятся заложниками большой войны. Закончился импульс после Анкориджа, говорит заместитель министра иностранных дел России на вопрос об американских ракетах, но причину ищет в другой стороне.
К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренности и усилиями противников, и усилиями сторонников войны до последнего украинца, прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан. Это результат деструктивной деятельности, прежде всего, европейцев, о чем мы говорим открыто и прямо.
Судя по официальным указам, в импульс не верил и Путин. В начале месяца он велел чиновникам быстрее отбирать компании у иностранцев. В документе он так и объясняет – из-за недружественных действий США и международных организаций. Что же напугало Путина и чем он угрожает, расскажем в нашем материале.
Неделю назад Владимир Путин подписал указ об ускоренном порядке приватизации государственного имущества для обеспечения обороноспособности. Источники Bloomberg утверждают, что это подготовка к ответным мерам России на возможное изъятие своих замороженных активов в Европе.
Что мы будем делать, если они наши активы все-таки окончательно экспроприируют?
Пока преждевременно об этом говорить. Ну, во-первых, конечно, здесь есть западные деньги. У нас есть западные деньги различных структур. Сейчас не время конкретизировать.
Еще в феврале прошлого года министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России заморожено достаточно западных активов, чтобы принимать симметричные меры.
Более того, слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Ну, так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие.
Экономист Максим Блант также убежден, что именно активам западных компаний следует приготовиться к конфискации и приватизации.
Всего на начало нынешнего 2025 года в России работало порядка 800 западноевропейских компаний. И решение о продолжении своей деятельности в стране со всех сторон, обложенной санкциями, принимали акционеры и руководство этих компаний, прекрасно понимая все сопряженные с этим риски.
По данным украинского проекта Leave Russia, среди крупных западных компаний, продолжающих в том или ином виде коммерческую деятельность в России, например, швейцарская Nestlé, немецкая Metro, французская L'Oréal, американские PepsiCo и Philip Morris.
Несмотря на политическое давление, многие партнеры, в том числе из стран Западной Европы и Соединенных Штатов, не ушли с российского рынка. Часть из этих компаний продолжает работу в прежнем режиме. Это примерно, ну, около половины компаний. Часть передала управление подконтрольным им лицам и организациям.
Идея о конфискации и приватизации иностранных активов может сработать совсем не так, как ожидает руководство России, считает экономист Максим Блант.
Конфискованные активы по определению будут токсичными, и прежние владельцы затаскают по судам новых собственников. Так что желающих ввязываться во всю эту крайне мутную историю, даже если активы будут распродаваться совсем уж за бесценок, придется еще поискать. И после этого, даже когда закончится война, желающих инвестировать в Россию найдется совсем немного.
Иностранные инвестиции мы приветствуем, безусловно, и не только приветствуем, но и будем создавать всячески, всеми возможными способами условия для того, чтобы наши партнеры чувствовали себя здесь комфортно.
Но схожими сомнениями руководствуется и базирующаяся в Бельгии международная финансовая компания «Евроклир», основной держатель замороженных российских активов. Бельгийские чиновники отказываются использовать российские активы до тех пор, пока страны Евросоюза не гарантируют совместную ответственность за это решение и вероятные судебные иски со стороны России. А прецедент изъятия активов другого государства может привести к подрыву доверия и основ международных финансовых операций. Другие страны ЕС предлагают особый способ обойти возможные юридические последствия. Не прямо конфисковать и передать Украине замороженные российские активы, но дать ей кредит в виде долговых облигаций под их обеспечение. А Россия после окончания войны сможет вернуть себе активы, выплатив Украине соответствующие репарации, которые погасят украинский долг по облигациям. Но такая схема пока не убеждает Бельгию пойти на риск.
Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью. Вот и все. Зеркально действовать.
Журналисты Deutsche Welle считают, что конкретное решение о передаче Украине замороженных российских активов примут на официальном саммите Евросоюза, который состоится 23-24 октября в Брюсселе.
А для зрителей YouTube-канала «Радио Свобода», особенно для тех, кто смотрит нас из России, в чате опрос: что делать с замороженными деньгами Центробанка? Честнее их вернуть обратно России – или, может, справедливее отдать Украине? Вдруг вы считаете, что пусть деньги работают и все остается как есть, решение придет само? Или, может быть, вас эти деньги абсолютно никак не касаются? Опрос анонимный и абсолютно безопасный. Но если вы смотрите в записи, то мнение в комментариях всегда в почете. Однако не забывайте, чтобы ваш аккаунт был анонимным, особенно если вы смотрите из России. А чтобы участвовать в безопасном обсуждении, подписывайтесь, включайте уведомления. И пока вы голосуете, к нам подключается доктор экономических наук Игорь Липсиц. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
По данным Bloomberg, в Европе заморожено более 200 миллиардов евро российских активов. Тех компаний, которым Путин угрожает национализацией, хватит, чтобы уравнять рычаги давления?
Ну, посмотрите, вот даже в том сюжете, который вы показали, есть очень хитрая коллизия. С одной стороны, Путин радуется, что часть компаний осталась в России, да, и снабжает Россию какими-то товарами, какими-то услугами, и это как бы дает дополнительную прочность российской экономики. А с другой стороны, он говорит, а вот если что, так мы у них все конфискуем. Так он что хочет, все-таки разрушить экономику или конфисковать деньги в иностранных компаниях, которые решили продолжать работать в России? Тут, знаете, какая-то непоследовательность. Либо ты уж всех иностранцев заодно полностью уничтожишь в России, либо все-таки с какими-то иностранцами ты хочешь работать, тогда ты не должен отнимать у них активы, как они иначе работать будут. Так что тут у Путина, что называется, концы с концами не вяжутся.
Ну и наш экономический обозреватель предполагает, что такая мера может быть деструктивной и для России. И в чате нам один из зрителей пишет: представляете, сколько потом придется выплатить неустойка тому подобного зарубежным компаниям. Всей страной десятки лет придется выплачивать. А вы как думаете, есть ли у подобной схемы, ну, может быть, не очевидные прямо сейчас, но потом долгоиграющие угрозы для России?
Ну, всякого рода долгие такие процессы возвращения обязательств, это все очень такая туманная вещь. Давайте вспомним, что, скажем, была такая тема, как российские долги, сделанные еще Российской империей, да? И вроде как бы большевики их конфисковали, Запад с этим не смирился, но это все продолжалось чрезвычайно долго, где-то, по-моему, только уже при Горбачеве что-то начали выплачивать, даже при Ельцине, мне кажется. То есть это, ну, как бы вот эти разборки, все вот эти судебные иски по возвращению средств, это все на такие долгие десятилетия, что я думаю, что даже обсуждать это сейчас неинтересно. Так, у кого какая вина, кто кому какие будут встречные претензии предъявлять, сейчас это все не важно. Сейчас есть единственная задача — помочь Украине выстоять, а все остальное это на такие долгие периоды, что, в общем, еще Ирак сдохнет, и Ишак сдохнет, и Падишах сдохнет, и все, кто вел этот суд, тоже сдохнут, потому что, ну, что называется, это все безумно долгие вещи, которые обогащают юристов, но очень медленно реализуются на практике. Так что я бы сейчас даже об этом не думал. Главное — найти деньги, чтобы помочь Украине. Вот это важная тема. Все остальное третично.
И вот эта история с российскими активами замороженными, выглядит ли она как очередная история, которая будет длиться бесконечно и бесперспективно?
Это зависит от того, как себя будет вести Запад, в том числе, прежде всего, конечно, Европа, поскольку большая часть здесь, в США, там, по-моему, около 100 миллиардов всего-навсего. Так что в основной части Европы. Как Европа будет себя вести? Насколько она действительно готова помогать Украине? Насколько она найдет какие-то разумные схемы? Схемы найти можно, поверьте. А в общем, хороший любой бизнес-консультант вам тут же нарисует схемы. То, что вы, кстати, озвучили в эфире, не самые изящные схемы, с моей точки зрения. Есть более изящные. Так что в этом смысле вопрос не в том, что найти какую-то схему решения проблемы финансирования, значит, Украины за счет этих денег, а в том, чтобы была решимость политиков европейских действительно помочь Украине, действительно найти деньги для того, чтобы, в общем, помочь стране выстоять под ударами агрессора. Вот об этом речь идет. Если эта решимость есть, то проблемы решаются.
И в этой схеме Deutsche Welle отмечает, что часть замороженных денег – это частные вклады простых российских граждан. И как чиновники, которые сейчас, европейские чиновники, которые сейчас рассуждают, использовать или не использовать эти деньги, как они отделяют деньги государства от денег частных инвесторов? Это вообще возможно?
Как раз в это, конечно, возможно, потому что за каждым денежным знаком стоит его владелец. Все же на счетах находится. А счета имеют собственников, поэтому никаких проблем. Это же не общий котел, куда свалили все денежные знаки, и что-то потом с ними делают. Это второй этап работы. На первом этапе видно, у кого какие суммы, по каким договорам, по каким контрактам, на какие сроки вложены. Это все отделяется совершенно нормально. Все-таки финансовый мир он пока не потерял голову. Там все-таки все фиксируется, кто кому чего принадлежит. Поэтому делить государственные активы от частных – это вполне возможно.
Мы у зрителей наших спрашивали, что они считают правильно сделать с деньгами. И вот для простых граждан, если мы берем не деньги, которые вложены через биржи, которые простым людям принадлежат, а деньги именно государственные, если при каких-то обстоятельствах они возвращаются обратно в Россию, для простых граждан это что-то означает? Или они не почувствуют на себе разницы?
Нет, ну почему? Эти деньги могут быть использованы для восстановления экономики России. Не забывайте, что разрушается же не только экономика Украины, разрушается экономика России. Посмотрите все эти истории с НПЗ, многими предприятиями, другими. Так что Россия после войны, если когда прекратится боевая фаза, она будет в очень тяжелом финансовом положении, финансово-экономическом. Ей нужно будет срочно ремонтировать экономику, экономика и так развалится. На это нужны деньги. С деньгами плохо. И в этом смысле, конечно, если эти деньги вернутся в Россию, это немножко поможет России после войны восстановиться. Вопрос только в том, вернутся ли эти деньги. Все-таки не забывайте, что есть тема репараций. Россия упорно пытается от этой темы уходить. Это понятно, для нее это крайне болезненная тема. Она считает, что она ни в чем не виновата. Но, знаете, это еще надо доказать, что она ни в чем не виновата. И никаких претензий на репарации Украина предъявить не может. В этом я не совсем уверен. Поэтому я думаю, что в любом варианте, значит, при окончании войны, тема репарации или компенсации ущерба, как хотите называйте, Украине, от российской агрессии должна возникнуть. Поэтому то, что эти деньги вернутся, это очень большая проблема.
Но ведь если предположить, что эта тема рано или поздно появится, я тоже думаю, что она действительно когда-то возникнет, но я предполагаю, что велик риск того, что Украина будет сильно завышать цифры ущерба, и тогда, получается, будет патовая ситуация, то есть Россия не захочет столько дать денег, сколько Украина затребует, и, соответственно, Украина, если мы берем схему с вот этим долгом через российские замороженные активы, Украина просто не будет возвращать. И получается, это опять тупиковая ситуация. Я правильно понимаю?
Ну, не совсем. В таких ситуациях обычно проводится международная экспертиза. Не забывайте, что вообще страны, в принципе, могут иногда договариваться. Мы просто подзабыли, что, в общем, страны могут договариваться, определять репарации. Как вы помните, были определены величины репарации после Первой мировой войны и после Второй. И тогда Советский Союз получил довольно много оборудования из Германии, которое пошло на восстановление разрушенных советских заводов. Так что это, ну, не такая же безумно сложная практика, чтобы вообще не поддавалась какому-то решению. Все это делается, все решается. Знаете, когда есть желание договориться, можно решить любые проблемы. Напомню, что в мировой практике была даже ситуация, когда границы между странами определяли по соглашению, нанимали внешних экспертов-географов, которые рисовали границы между странами, потом страны подписывали соглашение о том, что они эту границу признают. При желании международное сотрудничество и экспертиза могут решить любые проблемы. Повторяю, было бы желание.
Угу. Ну вот как раз про желание, а то, как договориться, я предлагаю от общего перейти к частному и взглянуть на историю с перспективы одной компании. Агентство Рейтер пишет, что австрийский банк Райффайзен все еще ищет покупателя для дочерней фирмы в России, и ищет он с 22 года, если цитировать представителей банка, и все не может найти, но зарабатывает на эксклюзивном положении. Сейчас расскажем подробности.
Европейский Союз готовится снять санкции с активов, связанных с Олегом Дерипаской, цитирует британская газета Financial Times неназванных европейских чиновников. Речь о заморозке акций австрийской строительной компании Strabag на 2 миллиарда евро. Ранее она частично принадлежала Дерипаске. По данным Financial Times, на такой шаг власти ЕС пойдут только для того, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisenbank ущерб в России. Аналогичную сумму по решению суда банк выплатил компании, связанной с Дерипаской.
Первоначально санкции были введены из-за предполагаемой материальной поддержки Дерипаской российского военно-промышленного комплекса в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Однако некоторые европейские чиновники опасаются, что этот шаг узаконит попытки олигархов обойти санкции ЕС против России и укрепит позиции российских судов, которые в ответ на санкции выносят постановление о конфискации западных активов.
Райффайзенбанк еще в феврале 2022 года собирался свернуть бизнес в России. С тех пор прошло более 3,5 лет. И, подчеркивает агентство Reuters, австрийская компания по-прежнему остается крупнейшим в России банком, не попавшим под санкции. Это делает его критически важным для расчетов с Европой, в том числе за российский газ. При этом на Raiffeisen давят и США, и Евросоюз, требуя сократить активность в России из-за войны. Ровно год назад, в октябре 2024 года, глава Raiffeisen Bank International Йохан Штробель заявил, что компания не готова уйти из России по так называемому нулевому сценарию, то есть отдав активы даром.
«Мы действительно это принимаем во внимание, но мы пока не находимся на том этапе, чтобы уйти без какой-либо компенсации. Мы можем изучить возможности частичного или полного выхода из бизнеса, а пока мы этого не сделаем, ускоренное сокращение бизнеса – наш основной сценарий».
Прибыль компании в России росла от квартала к кварталу до того момента, пока российский суд в январе этого года не постановил изъять активы Райффайзенбанка. Только за период с января по март российская дочка заработала 425 миллионов евро, сообщало издание Frank Media. А, например, год назад доля российского подразделения в общей прибыли банка за третий квартал 2024 года и вовсе превысила половину суммарных доходов. Тем не менее, Райффайзенбанк действительно пытается расстаться с российскими активами. Но, говорят источники Reuters, Кремль хочет сохранить канал расчетов с Западом, прежде всего с Европой. Власти также считают, что продажа активов российскому инвестору приведет к новым санкциям. Raiffeisen продолжает поиск покупателя, который устроил бы всех.
«Если бы список потенциальных покупателей был исчерпан, мы бы так и сказали. Мы не сдаемся».
Raiffeisen Bank International, по данным Bloomberg, спешит с продажей российской дочки из-за планов Москвы по ускоренной национализации иностранных активов. Весной, когда отношения между Москвой и Вашингтоном ненадолго улучшились, Raiffeisen, по данным Financial Times, якобы приостанавливал продажу своего бизнеса в России. В банке эти сообщения тогда отрицали.
О судьбе банка мы спросим экономиста Игоря Липсица, но перед этим я хочу озвучить фрагмент интервью основателя инвестфонда Hermitage Capital Билла Браудера. Издание Moscow Times спросило у него об угрозах Кремля конфисковать иностранные компании. Вот его ответ.
Западные страны удерживают 300 миллиардов долларов наличными и в облигациях, принадлежащих Центральному банку России. Вы утверждали, что Запад должен использовать эти замороженные активы для финансирования обороны и восстановления Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что такие шаги не останутся без ответа, и Москва ранее угрожала ответными мерами, намекая, что она также может конфисковать западные активы в России. Какое влияние эти угрозы могут оказать на санкционную политику Запада?
Позвольте мне выразиться так. Любой, у кого до сих пор есть активы в России, заслуживает того, чтобы эти активы были изъяты. Так что у меня нет никакого сочувствия к этим людям, когда речь идет об этой ситуации, и я могу гарантировать вам, что эти цифры и близко не стоят к 300 миллиардам долларов.
Ну вот заслуживает ли банк такой судьбы, оставлю этот вопрос за скобками для тех, кто смотрит и захочет поделиться комментариями. Но, Игорь Владимирович, надо ли Западу, чтобы Raiffeisen ушел из России? Ведь это последнее крупное финансовое окно в Европу.
Ну, смотрите, значит, Россия и так обходит все санкции банковские. На самом деле для этого была создана целая инфраструктура за годы войны. И в этом смысле на сохранение Raiffeisen не является таким критически значимым. Деньги все равно ходят, для этого используются сейчас криптовалюты, в частности, которые были созданы и функционируют из соседних с Россией стран. Так что мы об этом тоже знаем. Так что ничего такого резко критичного, но это как бы некая такая символическая пешка, которую не хочется с доски снимать, поэтому, значит, Кремль имитирует всяческую заботу о том, чтобы Raiffeisen не ушел. Raiffeisen, ну, по нашему ощущению, не очень хотел из России уходить. Действительно, он был чрезвычайно прибыльным. Был момент, когда это был практически единственный банк, через который можно было вывести валюту из России. А я клиент Raiffeisen, я знаю, о чем говорю. Так что в этом смысле они очень хорошо зарабатывали, они занимали совершенно эксклюзивное, практически монопольное положение, зарабатывали гигантские комиссионные, поэтому недаром вот вы упомянули, что они давали половину прибыли всей группы Raiffeisen, так что понятно, что это был чрезвычайно дойный банк, и банк Raiffeisen, группа банк, на этом очень хорошо зарабатывала. Я думаю, что они заработали достаточно, чтобы компенсировать любые потери активов, которые у них остались в России. Думаю, что это не настолько большие активы, чтобы это было уже теперь критично для группы Raiffeisen после того, сколько они заработали за последние годы, обслуживая российскую экономику.
Мы сегодня поговорили перед эфиром с одним из менеджеров Raiffeisen, и на условиях полной анонимности он нам изложил последние встречи с начальством. На этой неделе операционный директор им рассказывал, что банк планирует инвестиции в искусственный интеллект, всяческое развитие, но возможную национализацию упоминают не с союзом «если», а с союзом «когда». И вот что значит для пользователей банка, что значит для сотрудников, когда его национализируют?
Ну, вряд ли его, что называется, ликвидируют. Знаете, банковский мир устроен обычно так, что когда, значит, меняется какая-то ситуация юридической банка, то просто он переходит в какие-то другие руки. Так что в этом смысле я не опасаюсь, что будут какие-то неприятности у клиентов, значит, банка. Банки из рук в руки переходят часто. И в моей практике личной бывало, когда банк, в котором я был вкладчиком, переходил из одного собственника к другому. Это довольно понятная история, ничего здесь страшного нет. Но будет какой-то русский владелец, передадут его кому-нибудь там ВТБ или, скажем, кому-нибудь Сберу, и те с удовольствием возьмут под руку или промсвязь банку. Ничего страшного в этом нет. Но, конечно, он потеряет такие выходы на зарубежные рынки капитала, какие у него были прежние. Ну, в общем, как бы будет закрыто, ну, скажем так, последнее легальное окошко. Останутся окошки только нелегальные. Но я уже сказал, что они довольно большие, довольно активные. И Россия за 4 года войны построила действительно некую инфраструктуру, которая позволяет, в общем, иметь контакты, заводить, выводить деньги. Часть расчетов перешла на, так сказать, бартерные сделки, часть расчетов перешла на рубли. По-моему, в российском внешнеторговом обороте чуть не половина уже теперь в рубли. Много стран, которые готовы, значит, по рублям с Россией торговать. Так что в этом смысле такой катастрофы нет. Но, конечно, банк перестанет быть таким удобным окошком в мир, и вывод капитала для него станет сложным, и через него станет сложным. Это да. Но, насколько я знаю, кстати, Raiffeisen уже в этом году перекрыл вывод капитала, который раньше у него был вполне такой хорошей доходной операцией. Так что уже в этом году вывод капитала за рубеж через Raiffeisen стал практически невозможен. Но, вы знаете, это не есть проблема для россиян. Они выводят деньги через Казахстан, через Грузию. Там все отлажено, отработано. Поэтому никакого, ну, что называется, бедствия для России от этого не произойдет.
И летом председатель правления банка Монин говорил, что начальство надеется на статус-кво, что через банк проходят платежи европейские за российский газ, но сегодня новости о том, что договорился Евросоюз, что с 28 года долгосрочные все контракты прекращаются, получается, к 28 году и Европе Raiffeisen банк в России больше не нужен будет.
Ну, конечно, не нужен. На самом деле, повторяю, он как бы некий такой рудимент прошлого, когда Россия пыталась взаимодействовать с мировой экономикой, с европейской экономикой. А сейчас уже настолько небольшие объемы оборотов, что, в общем, ну, как бы, можно сказать, без этого банка можно обойтись, это, в общем, не создаст никаких трудностей.
То есть это получается и даже как заложник для Путина, чтобы как-то ругаться, чем-то обмениваться с Западом.
Ну, это не настолько значимо для Запада этот банк. Его давно прессуют, чтобы он ушел, он давно отбивается, потому что ему было выгодно. Повторяю, он заработал за эти годы войны в России так много денег, что я не думаю, что это какая-то будет большая потеря. Но, повторяю, это чисто символический организация, чисто символический участник российского банковского рынка. В общем, как бы, ну вот есть как бы такое ощущение, что пока Raiffeisen есть, все-таки как бы Россия не полностью выпала из мировой банковской системы. Но, между прочим, обратите внимание, что параллельно сворачивают сейчас операции в России Ситибанк и другие банки зарубежные практически все ушли. Но Raiffeisen очень долго пытался срубить, как это говорят в России, последние доходы, извлечь последнюю прибыль из своего эксклюзивного положения. Уже как бы в этом смысле жалеть его особенно не приходится. Они заработали хорошо.
А почему тогда Австрия так усердно пытается откупиться от российского суда, если банк, ну, не настолько важен?
Ну, на самом деле, как бы, почему? Ты в любом случае должен защищать свое имущество. Много и мало, но ты должен, потому что ты, когда легко отдаешь имущество, создаешь прецедент, что твое имущество не защищено. Так же, как вот, вы смотрите, вы обсуждали изъятие денег России, почему Европа этого боится? Создать прецедент, да, который, в общем, будет потом каким-то судом использоваться другим, по другим ситуациям. То же самое и Австрия. Легко махнешь рукой на изъятие твоих денег через Райффайзенбанк в Райффайзенбанке, и у тебя будет плохая репутация страны, не защищающей своих юридических субъектов, своей компании и так далее. Поэтому прецедент нехороший. Поэтому естественно, что Австрия всеми силами делает вид, что она бьется за свой банк.
И тогда, завершая наш эфир, подводя итоги, последний вопрос. Что же делать, вот, чтобы избежать прецедентов? Но что же делать тогда с замороженными российскими активами?
Ну, решений может быть найдено много. Мы над этим работаем, российские экономисты, зарубежные экономисты, я сколько понимаю, украинские спецы над этим работают, ищутся какие-то варианты. Вариантов может быть много на самом деле. Просто над ними поработать надо по-серьезному. Был же найден вариант взаимодействия с экономикой США, когда был создан, как вы помните, фонд, где как бы США получает формально право на какие-то деньги за счет того, что они поставляют Украине оружие, а Украина дает им право на половину доходов от эксплуатации и продажи своих природных ресурсов. Это вот как раз один из вариантов, как можно найти какие-то варианты разморозки и получения денег от западных стран в условиях воюющей Украины. Я думаю, что с этими деньгами российскими тоже просто нужно применить некоторую изобретательность и создать финансовую схему. Нет таких задач, которые финансисты с консультантом бизнеса решить не могут. Было бы желание.
Понятно. Спасибо вам большое, Игорь Владимирович. Экономист Игорь Липсиц объяснял нам судьбу российских активов за границей и судьбу иностранных активов внутри России. Подвожу итог опроса, который запускали в начале нашей трансляции. Что же делать с замороженными деньгами Центробанка? Вариант со схематозом мы не предлагали. Даже и не предполагали, что действительно возможны такие схемы, хотя в современном мире все возможно. Большинство из вас, дорогие зрители, отвечает, что справедливее всего будет отдать эти деньги Украине. Напишите в комментариях, если смотрите из России, помните про свою анонимность, сравним с результатами в прямом эфире и увидимся завтра. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти.